Друзья, наша с вами тема называется «От пастуха до царя». В этой теме мы с вами рассматривали, что Господь Иисус Христос и Бог, Он из обычного человека, самого простого человека, будущность которого была незавидная, Он его, из него создает царя. И мы рассматривали эту тему на прообразе или на примере Давида. Давид был простым пастухом, в общем-то его даже не позвали за стол, когда пришел пророк Божий, но Бог приготовил ему царство. И это царство было ему не только обещано, но Бог его и действительно проводил по этой лестнице подготовки к царю. Не просто к царю земному, но к царю прообразу Мессии, прообразу Божьему. И в нашей жизни тоже Бог, друзья, проводит нас, и мы находимся на какой-то ступеньке этой лестницы, мы идем вверх по этой лестнице, если там можно следующий слайд посмотреть, вспомнить там эту лестницу, да. Надеюсь, что мы идем вверх, потому что есть люди, которые шли вниз, как Саул, например, он шел вниз по этой лестнице, от царя до человека, отверженного Богом, но Бог предназначил нам идти вверх, и поэтому нам не надо удивляться каким-то определенным в нашей жизни испытанием или новым уроком, потому что Бог нас учит и ведет нас, чтобы мы могли достигнуть вот этого положения. И мы с вами говорили о том, что первое, о чем, или первое, что Бог хотел достигнуть в Давиде, первое, что Бог достигает в каждом из нас, первое, чему нужно научиться любому человеку и чему он продолжает учиться всю свою жизнь, это мы говорили с вами о чем? О скромности, о смирении, скромности. И мы с вами говорили, что вот на эту лестницу встать невозможно, если ты человек не скромный. Потому что первый шаг, это шаг покаяния, это уже признание своего, несоответствия, это уже смирение. И в нашей жизни, друзья, всегда рост, он сопровождается со смирением. Да? То есть мы делаем шаг вперед, потому что мы смиряемся. Вот это Божий закон, мы довольно подробно об этом говорили. Сейчас следующая тема. После этой темы мы с вами проверим наши там домашние задания, которые у нас были с вами, если вы не забыли, чтение Библии и все остальное. Но вначале поговорим о следующей теме. И если можно, следующий слайд. Вот как раз следующий слайд – это скромность. Вот. И потом мы быстренько пройдем эту тему. Пожалуйста, Максим, быстренько так пролистай. Значит, перед падением возносится сердце человека, смирение предшествует славе. Дальше. Скромность – это отсутствие стремления первенствовать, это отсутствие желание показать себя, это степенность в общении с другими людьми, это умеренность во всех требованиях, отсутствие стремления к роскоши и соблюдение рамок приличия. Мы говорили с вами подробно об этих темах. Следующий слайд – это как раз примеры из жизни Давида, когда Давид, мы видим в Давиде, что у него было отсутствие стремления первенствовать. Потом мы говорили немножко с вами о степенности общения с другими людьми. Это следующий слайд. Это тоже проявляет скромность нашу, когда мы держимся в рамках приличия, когда мы не позволяем своим эмоциям в общении с другими людьми каким-то образом преобладать, мы сдерживаем себя, это тоже говорит о нашей скромности. И мы говорили довольно подробно об умеренности во всех требованиях и отсутствии стремления к роскоши. Это следующий слайд, вот он, да. И было задание у нас прочитать текст о том, как неестественна роскошь Клайва Льюиса. Ну, в общем-то, кто-то из вас читал, и мы, помните, с вами это обсуждали. Такой краткий экскурс в то, что уже было у нас с вами. Друзья, следующая наша тема или следующее качество, которое Бог воспитывает в человеке, без которого человек не может, в общем-то, стать не только царем, не только выполнять какую-то Божью функцию такую или Божье предназначение. Я бы сказал, что он даже и в обычной своей жизни не сможет развиться как человек и не сможет в течение всей своей жизни добиться каких-либо успехов в любом вопросе, будь то в материальном, будь то в духовном, будь то в семейном, будь то в личностном, друзья, тем более в церковных или в Божьих делах, друзья, это очень важное качество. Это качество, которое называется ответственность. Это второе качество, о котором мы хотим с вами поговорить. Это называется ответственность. Пожалуйста, следующий слайд. И вот это будет заголовок нашей с вами беседы. Ответственность. Но почему я выбрал такую картинку? На этой картинке изображен, как вы видите, солдат, стоящий на посту. Как вы думаете, почему? Вот каким образом, пожалуйста, вот ваша мысль очень коротко. Каким образом, вот вторая лавочка, вот ваша сегодня, сейчас вы будете говорить. Каким образом вот этот человек, он иллюстрирует слово ответственность? Можете сказать, пожалуйста? Вот стоит солдат на посту, да? Вот у него пост. В чем его, почему вот ответственность? Почему эта картинка выбрала ответственность именно вот этого солдата? Почему это так? Почему? То есть ему доверили, да? Ему доверили, и он стоит. Хорошо, отлично, еще. А? Ну, пожалуйста, Владимир, твоя мысль. Ну, в данном случае, да. Но почему это ответственность? Вот в чем его ответственность, друзья? Вот почему солдат на посту ассоциируется у нас со словом ответственность? Почему? Он не сходит со своего поста. А есть причины, которые могли бы, ну, как бы побудить его сойти с поста?
Защитить какого-то человека.
Да, друзья, он может, например, там, ну, заболел. Или у него, например, какие-то, там, не знаю, ухо зачесалось там, или, например, ему есть захотелось, или холодно ему стало, или еще что-нибудь, друзья. И вот он захотел сойти с поста своего, но он стоит, да. Обратите внимание, за ней такая будочка, эта будочка, это защита от дождя, и все. Там нет ни кондиционера, ни вентилятора, ни теплообогревателя. Вот единственное, что он может сделать, это зайти в будку может, если дождь идет, и все. И больше ничего сделать не может. Поэтому, друзья, этот человек стоит на посту, это называется ответственный пост, то есть он стоит на том посту, который нельзя оставить, несмотря на любые твои какие-то проблемы. И поэтому вот мы говорим об ответственности. Друзья, я вам скажу, что из всех людей, которые живут на земле, которые нас окружают, ответственность развита далеко не у всех людей. Далеко не у всех людей. Есть огромное количество людей, у которых ответственность, она не развита. Она в каком-то зачаточном состоянии присутствует, но она не развита. Но я вам могу сказать, что любой человек, добившийся успеха в какой-либо области, пусть это область бизнеса, пусть это область каких-то отношений, пусть это область церковных каких-то дел, пусть это область любых вообще мероприятий, если человек добился успеха, он 100% ответственный. То есть у всех людей, добившихся успеха, есть ответственность. У всех людей, которые не добились успеха, у них с ответственностью проблемы. Ответственность – это то, что человеку нужно в повседневной жизни всегда. Но тем более ответственность нужна в духовных вопросах. И об этом мы сейчас будем с вами подробно говорить. Друзья, я открыл Священное Писание, мы о нем поговорим чуть-чуть позже, подробнее. Но сейчас я хотел обратить внимание на то, что когда Давид... Друзья, у Давида было поручение. Он должен был пасти стада. Давайте вспомним, друзья, в чем проявлялась ответственность Давида в его поручении. Вот этот человек, он стоит на посту. Это его ответственность, он стоит на посту. У Давида был тоже пост, он сторожил стада. Видим ли мы, что он относился к этому ответственно, или мы не видим этого? В чем ответственность Давида в выполнении его поручения? В чем мы видим? Защищал, то есть нападал медведь, нападал лев, и он догонял и отнимал. Мог ли он сказать, что у меня это трудно, ну как бы мне страшно, медведь, лев и так далее? Мог. Еще один момент, друзья, смотрите, когда отец посылает Давида к его братьям отнести продукты и узнать о здоровье, то есть у Давида получается второе задание, у него есть одно задание. И теперь у него появляется второе задание, которое мешает выполнять первое. Он же не может следить за стадами тогда, когда ему надо уйти. Так же, да? Друзья, и вот ответственность Давида проявляется в том, что он решил эту проблему. Написано в Библии конкретно, что он, написано, встал утром, поручил своих овец сторожу и только тогда пошел. Посмотрите, Давид, он поступил весьма ответственно. Мы видим, что у Давида это качество было. Еще раз приведу пример. Итак, вернее, еще раз напомню эту ситуацию. Итак, у Давида стада, эти стада, которые он должен охранять, должен защищать, и в то же время он должен уйти. А что теперь делать? 90% людей на его месте, они бы сделали так. Отец, я пошел. Потом бы со стадами что-то бы случилось, отец бы сказал, Давид, а извини меня, почему со стадами что-то случилось? Ну я же ходил к... Ты же мне сказал идти к сыновьям, а стада? Пап, ну думать надо было, ты же посылал меня, ты же знал, что стада останется, ну думай. Друзья, то есть вот человек, который не ответственен, 90% людей, они возлагают проблему на того, кто делал. Ответственный человек, он получает задание, и он думает, так, а как то задание будет? Он выполняет новое поручение ответственно. Кстати, там написано, что когда он пришел, ему там было надо кое-что сделать, и поклажу надо было оставить. Написано, он нашел сторожа, доверил поклажу сторожу, и только потом пошел. То есть, друзья, это человек, который всегда думал о последствиях. И он не обвинял отца в том, что он дает какие-то противоречивые задания. Он понял, вот еще одно задание. И он задал вопрос, как я могу эти два задания выполнить правильно? Он находит сторожа, и он уходит. Когда он пришел, то один из братьев спрашивает, я знаю твое сердце, на кого ты оставил малых овец? Помните, на кого ты оставил? То есть такое обвинение в безответственности. Друзья, и у Давида у него было ответ на этот вопрос. Я оставил на сторожа. Я все сделал хорошо, я все сделал правильно. Поэтому, друзья, ответственность – это очень-очень важное качество. Оно присутствует у Давида. Мы видим это и впоследствии его жизни, когда он уже стал царем. Давайте мы посмотрим определение слова «ответственность». Следующий слайд – это определение слова «ответственность». Ответственность – это надежность, честность в отношении себя и других. Это осознание, вот это очень важно, вот на эту фразу особо обратить внимание. Это осознание и готовность признать, что результат, который ты получаешь в ходе своих поступков, это есть следствие твоих поступков. Понятна мысль? То есть ответственность – это готовность признать, что тот результат, который я сейчас имею, это плод моих действий. Это плод моих поступков. Ответственность – это не вина, это уверенность. Ответственность включает в себя, еще раз внимание, личную подотчетность и способность действовать в рамках этических норм на благо себя и окружающих в рамках системы или аппарата системы. Это все не очень важно. Важна вот эта фраза, которую я хотел выделить, но не выделил. Выделил словесно только. Это осознание и готовность принять, что результат, который ты получаешь в ходе твоих поступков, это следствие твоих поступков. Друзья, я вам скажу, что, конечно, это вообще огромная проблема. Большинство, еще раз скажу, мне кажется, что я никогда не проводил социологических исследований, но мне кажется, что 90% людей, они не отдают себе в этом отчетность, они не хотят признать этого, они не хотят сказать самому себе, что то, что есть в моей жизни сейчас, это то, что я сделал сам. Почему у тебя такое там материальное положение? Почему у тебя такие отношения с родителями? Почему у тебя, например, нет духовного роста? Почему у тебя, например, допустим, проблемы на учебе? Друзья, большинство, мне кажется, 90% людей всегда скажут такую ситуацию. Потому что экономический кризис в стране, потому что родители вредные, потому что в церкви плохой пресвитер, потому что в школе плохие учителя. Почему ты плохо знаешь этот предмет? Потому что учитель меня научил. Друзья, вот как только вы слышите эту фразу, об этом мы еще тоже сегодня поговорим, это сразу говорит о том, что человек вообще не понимает, что такое ответственность. Поэтому, друзья, ответственность, еще раз давайте скажем, это осознание и готовность принять и признать факт того, что то, что ты имеешь в своей жизни, это результат твоих поступков. Друзья, как вы считаете, если человек принял вот эту формулировку, то есть, еще раз скажу, ответственность – это готовность признать тот факт, что то, что ты имеешь в жизни, это результат твоих поступков. Если человек эту принял формулировку, как вы думаете, что в его жизни изменится? Он будет изменять свои поступки. Как ты сказал? Он будет менять свои действия. Друзья, посмотрите, это очень важно. Это очень хорошо, это очень правильно. Это следующий слайд нам сейчас покажет. Оказывается, вот эта формулировка, друзья, это ключ к любому росту. Мы сейчас говорим о духовном росте и о росте в качестве, ну, как бы Божьего там орудия, да? Но это в любом деле наша жизнь взаимосвязана. Если мы признаем этот факт, мы признаем, что плоды, которые я сейчас имею в своей жизни, то состояние, которое у меня сейчас есть, это результат моих действий. Если этот факт признаю, то этот факт приведет к тому, что я буду менять свои действия. А мои действия доступны для изменения. Если я обвиняю кого-либо другого, например, я обвиняю, ну, допустим, правительство России в тяжелой экономической ситуации, то к чему приводит вот это утверждение? Ни к чему, потому что я же не могу поменять правительство России, да? Я же не могу поменять экономическую ситуацию в стране. И поэтому ничего не изменится. Но если я признаю, что это результат моих действий, а мои действия я поменять могу. Поэтому, друзья, вот эту формулировку я хочу, чтобы вы ее запомнили, может быть, даже заучили наизусть, вот именно вот эту фразу, И всегда в своей жизни проверяли, а вы по этому принципу живете, или вы живете по принципу большинства людей, которые всегда считают, что то, что они имеют в жизни, это следствие других людей. И вот когда мы, еще раз, друзья, скажем, что человек признает вот этот факт, это помогает ему менять его жизнь, причем очень быстро менять его жизнь, потому что он может менять ее там, где он видит корень проблемы. Вот следующий слайд, когда-то я вам об этом уже говорил, вот это такое кольцо ответственности, давайте мы на него посмотрим. Значит, вот человек живет в зоне «я», вот это «я», это каждый человек, это вот, да, свое «я». И вот вокруг него есть зона ответственности. И вокруг этой зоны ответственности, или больше, это зона его переживаний. Когда-то мы с вами об этом говорили, но просто напомню. Вот представьте себе, что человек слышит новость. Например, в Амазонке вырубают леса Амазонки. Там каждый день тысячи гектаров там, лесов вырубают, и вымирает там, десятки видов каких-то животных. Это нас касается или не касается? Вот, ну, переживание вызывает или нет? Ну, вызывает, согласитесь. Да, но мне, например, обидно, что на нашей планете вот какие-то там деревья гибнут и так далее. Я могу допустить мысль, что я никогда в жизни не попаду туда. Никогда не увижу этого и никогда не почувствую изменения на Земле из-за того, что это происходит. Но тем не менее, так как я житель Земли, так как я человек и я люблю природу, в общем, конечно, это вызывает мои переживания. Друзья, у любого нормального человека зона переживаний достаточно большая. Она, вот видите, она такая большая, она как бы всю жизнь нашу занимает. Много вещей, за которые мы переживаем в той или иной мере, в большей степени или в меньшей степени. Мы переживаем за очень многое. Но зона нашей ответственности, то есть зона, в которой мы реально что-то можем делать, она намного меньше. Здесь я нарисовал, она довольно большая, но у обычного человека, если он не президент страны, там, допустим, или не какой-то миллиардер, у него эта зона вообще, в принципе, очень маленькая всегда. Ну, вот в Амазонке вырубают леса, но я-то сделать там ничего не могу, согласитесь? Или, например, допустим, еще какая-то проблема где-то творится, я тоже сделать, в общем-то, тоже ничего не могу. Но вот этот синий кружок, это зона моей ответственности. Это то, в каких-то областях, в которых я что-то могу сделать, что-то могу изменить, что-то могу повлиять. Причем, обратите внимание, вот эта буковка «Я», это вот, если бы, например, нарисовать стрелочку от «Я» к красному кругу, туда стрелочку нарисовать, то, что ближе к «Я», это то, что больше, ну, больше, на что мы можем повлиять больше. То, что дальше от «я», на что мы можем повлиять меньше. Мы что-то сделать можем, но, в общем-то, не сильно много. Ну, к примеру, простой пример. Допустим, заболел ваш родственник близкий. Вот ваш близкий родственник заболел. Вы можете много что сделать. Вы можете с ним сидеть рядом, можете ухаживать, можете, например, там, ему там, подавать еду, если он в вашем доме лежит больной. Если это как бы совсем близко от вашего «я», да? Если заболел, например, допустим, ну, член церкви, вы можете что-то сделать или нет? Можете, но меньше, согласитесь, да? Вы уже не можете там целыми днями с ним сидеть, даже не потому, что у вас времени нет, а просто потому, что у него свои родственники есть. Если заболел, например, допустим, член соседней церкви, вы что-то можете сделать или нет? Ну, что-то можете, помолиться, позвонить, например, там, поддержать как-то, да? Но уменьшается ваше влияние. Но если, например, вам скажут, что заболел какой-нибудь там мальчик из Зимбабве, вы вообще ничего сделать не можете, да? То есть, как бы, вот он вышел из зоны вашей ответственности. Поэтому, чем дальше от вашей личности, чем дальше, тем, в общем-то, ваша ответственность меньше. Зона ответственности меньше. Так вот, чем отличается мудрый человек, человек ответственный, чем отличается человек немудрого, безответственного? В чем разница? Мудрый человек, друзья, он живет в зоне ответственности. И в зону переживаний входит только иногда, время от времени, ну просто потому, что как бы есть на это возможность. Человек неразумный, не мудрый, он живет в зоне переживаний. А в зону ответственности входит иногда, ну время от времени, когда у него как бы уже совсем уже там все плохо стало. Друзья, поэтому, когда вы входите в дом человека, и в доме этого человека, например, допустим, нет, ну, там, устройства в доме, у него там не работает свет, у него, например, там протекают трубы, у него еще что-то, он вас приглашает пить чай, и он говорит, вот слушай, дорогой брат, или дорогая сестра, а вот как это нам в России, например, дороги не ремонтируют там, или еще что-то. Вот вы сразу должны понимать, стоп, передо мной человек безответственный. Почему? Потому что он говорит, переживает, мучается, да, он о чем-то там злится, там, да, о том, что вообще его никак не касается, на что он вообще повлиять не может. А на то, что он повлиять может реально, починить свет, отремонтировать трубы, я не знаю, там, подмести пол в своем доме, он этого не делает. То есть этот человек живет в какой зоне? В красной зоне, зоне переживаний. Он не живет в синей зоне ответственности. Друзья, я еще раз вам скажу, что таких людей, ну, наверное, 90% на всей земле. Наверное, 90%. Люди обожают говорить о том, что их вообще никаким образом не касается. И когда только ты переводишь разговор на то, что его касается, он начинает сразу злиться. Или ему становится скучно. И меняет тему. Вот был такой литературный герой, его звали Васисуали Лоханкин. Вот, может быть, кто-то из вас его знает. Вот, он спал целый день на диване, ничего не делал, не работал. И когда его спрашивали, почему он это делает, он говорит, я размышляю о судьбах мировой революции. Вот как бы, вот это яркий пример человека, живущего в зоне переживаний. Я вам скажу, друзья, что вот давайте представим себе, вот, например, ну, физику, мы все, ну, физику учили, да? Вот возьмем, например, ведро и будем его вот так вот разматывать, а там в ведре вода. И вот мы будем разматывать, и вот ведро, оно будет так даже, ну, почти перевернутое, и вода не выльется, согласитесь, да? Почему? Центробежная сила, так называемая центробежная сила, она всегда утаскивает от центра и давит туда, да? И поэтому не дает вот вылиться ведро. Есть такие аттракционы, когда человек встает, и вот он раскручивается, раскручивается, его придавливает туда. Друзья, вот так же и наша с вами жизнь. Если человек не прилагает усилий, а просто живет, то эта центробежная сила выталкивает его в зону переживаний. То есть, если человек не задумывается об этой теме, если он постоянно себя не напрягает, постоянно об этом не переживает, он потихонечку, 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 незаметно для самого себя, он вытеснится туда, где, в общем-то, ему делать нечего. И он там прижмется этими силами и будет вот так вот всю жизнь свою крутиться вокруг вот собственной оси. Поэтому, друзья, вот чтобы находиться вот в этой зоне ответственности, нам нужно прилагать усилия. Нам нужно стараться об этом. И прилагать усилия нам помогает вот эта формулировка, что ответственность – это осознание и готовность признать, что результат моих действий, прошу прощения, результат, который я имею, это следствие моих действий. Вот если человек эту формулировку все время помнит, то он в этом случае постоянно возвращается в зону ответственности, в этот синий сектор, потому что там он что-то может сделать, потому что там что-то может изменить. Ну, кстати, я еще один момент отмечу, очень такой интересный, коротко совсем, что если человек в основном находится в этой зоне ответственности, в основном, то есть он больше делает за то, что он отвечает, больше делает за то, что он должен отвечать, то потихонечку зона ответственности у человека растет. То есть вот это как бы принцип. Если ты хочешь добиться какого-то успеха, ну, например, допустим, вот, допустим, человек ну, поступил на работу, работает на предприятии, поступил. И он занимается своим делом качественно, хорошо, он отвечает за свои поступки, он не опаздывает на работу. Вот ему поручили это делать, и он это делает очень внимательно, очень тщательно. Он всегда отвечает за то, что он делает, и все хорошо получается. То когда понадобится, ну, повысить кого-то, кого повысит? Его повысит, понимаете? А если человек пришел на работу, так, почему-то здесь не убрано, так, почему плохо, а сам свою работу не делает, то кого, его когда-нибудь повысит или нет? Он может производить впечатление. Он может производить впечатление очень умного человека, такого, который везде там что-то делает, но его личная работа не сделана, и поэтому он производит впечатление, ну, его такого человека быстро очень выводит на чистую воду, он становится таким, знаете, ну, я не знаю, как слово назвать, помягче, ну, там, говорливым таким, да, то есть он его все слушает, но все понимают, что за ним, в общем-то, ничего не стоит. Поэтому давайте вот мы закрепим этот материал. Итак, ответственность – это осознание и готовность признать факт, что все, что мы имеем в нашей жизни, это следствие наших поступков. Следовательно, мы должны больше находиться в зоне ответственности и меньше находиться в зоне переживаний. Друзья, конечно, мы не можем совсем исключить зону переживаний. Мы же с вами люди – а не бесчувственные какие-то животные, да, не роботы. Конечно, зона переживания у нас есть, нас трогают и какие-то бедствия, там, мы плачем, когда слышим о каких-то несчастьях, хотя мы не можем повлиять. Зона переживания есть. Я не к тому, чтобы полностью от нее освободиться. Я к тому, что в чем мы проводим время или больше наши вот силы, где вот они находятся. Вот по этому вопросу есть какие-то вопросы, по этому моменту? Все понятно? Вы согласны или не очень? Вот, друзья, я уже немножко сказал вам о том, что, вот смотрите, я уже вам немножко сказал, что вот зона ответственности, если в ней пребывать, то человек начинает расти в любом вопросе. И вот зона ответственности, она увеличивается, она растет. Вот как пример этого, есть такой текст в Священном Писании, пожалуйста, следующий слайд. Вот, это в послании в Евангелии от Луки, в 16 главе, в 10 стихе написано: «Верный в малом, во многом верен, неверный в малом, неверен во многом». Друзья, это духовный закон, я еще раз скажу, вся наша жизнь, она взаимосвязана, духовные законы проникают повсюду, это работает в любой сфере, тем более в духовной. Но этот принцип, когда человек ответственно, то есть верно, ну, верность, ответственность – это синонимы, да, надежность, верно и ответственно подходит к тому маленькому-маленькому делу, которое ему поручено, то Бог или люди начинают ему поручать большее дело. Если он и в маленьком деле неверность проявляет, то и в большом деле он должен будет проявлять неверность. И вот эта вторая часть этого отрывка, вот этого стиха, она очень важна. Друзья, есть сильнейшее искушение у многих людей, которое заключается в том, что вот это дело мелкое. Вот мне поручили подметать пол в доме молитвы, это дело мелкое. Ну и что, что я неответственно отношусь? Ну что, что я как бы там, ну это же мелко. Вот если бы мне поручили пресвитерство, вот тогда я, ну конечно, да. А это мелочь. Друзья, вот если у человека вот такой подход, то он никогда не станет большим, потому что он неответственный в малом. Он неответственный в малом. И поэтому вот надо себя проверять в тех маленьких поручениях, в тех маленьких делах, которые у нас есть. И если эти маленькие дела, маленькие поручения мы выполняем верно и ответственно, то мы сможем быть способны ответственно получать и в большом. Ну вот здесь картинка такая, вот этот текст на фоне картинки называется «Честное слово», да? Вы, наверное, помните, поняли, почему или нет? Это рассказ, очень мой любимый рассказ, один из моих любимых маленьких рассказиков про одного мальчика. Написал этот рассказ написал Леонид Пантелеев. Я этот рассказ читал в двух интерпретациях. Первое, я его прочитал в дневниках Леонида Пантелеева, когда он описывает тот случай, который с ним произошел, просто как дневниковая запись. А второй раз этот рассказ уже оформлен как рассказ. Вот. Ну, наверное, вы знаете этот рассказ, когда этот писатель шел по парку, это было очень поздно вечером, и услышал плач откуда-то, он повернул и увидел маленького мальчика, который стоял с такой палкой, ну, там в рассказе нет палки слова вроде, но все равно он там стоял с палкой, вот, и плакал. И он его спросил: почему вы плачете? Он говорит: потому что мне страшно, я хочу домой. А почему ты не идешь? Я не могу, я на посту. Я дал честное слово не уходить. Кому ты дал честное слово? Мы играли с мальчиками в войну. А где мальчики? Они разбежались и про меня забыли. Ну, они про тебя забыли, и ты тоже иди домой. Он сказал: я не могу пойти домой, потому что я дал честное слово. И вот он стоит, и тогда этот дядя говорит, ну, этот писатель говорит: ну, я же старше тебя, я тебе говорю, иди домой. А он говорит: а вы военный? Он говорит: я нет. Ну, значит, вы меня не можете отпустить. И тогда этот писатель подумал: что я могу сделать? И он пошел, ну, оставил мальчика, пошел, парк заканчивался, и там была трамвайная остановка. И в трамвай садился какой-то военный человек. Он закричал ему: товарищ майор, остановитесь. Майор остановился, и майор ему говорит: надеюсь, что вы меня остановили по важной причине, потому что это был последний трамвай, и я должен был уехать. И он начал объяснять, что мальчик плачет, тот сначала ничего не мог понять, потом они пришли, и мальчик объяснил ситуацию майору. И майор говорит: какое у тебя звание? У мальчика спрашивает. Он в игре. Он говорит: я лейтенант. Он говорит: а я майор. Я тебе приказываю идти домой. Вот. И этот мальчик, написано, он закричал от радости и побежал домой, прыгая там, в общем, через лужи. Друзья, вот такой как бы честный рассказ называется «Честное слово» Леонид Пантелеев. Друзья, вот этот мальчик, он был верный в малом. Согласитесь, да? Верный в малом. То есть этот человек верен, Вот тому посту, которому поставили. Друзья, я еще раз скажу, ну, наверное, не 90 людей. 99 людей на его месте пошли бы домой, согласитесь, да? 99,9, да, пошли бы домой. Вот такие люди, они очень нужны в церкви. Они очень нужны в жизни нашей. Такие люди очень нужны, как наши друзья. Человек, на которого можно положиться. Он сказал, и он отвечает за то, что он сказал. Он отвечает за свои поступки. Он никогда никого не обвиняет. Он никогда не оправдывается. Он никогда не говорит, что кто-то виноват. Он то делает, что он сказал делать. Это очень редкое качество. Но без этого качества, я скажу, друзья, никакого роста, в общем-то, в жизни человека быть просто не может. Вот. И я, к счастью, знаю людей, обладающих подобными качествами, ответственность. И хочу, чтобы у меня это качество росло и было. И много раз я замечал безответственность в своей жизни. И постоянно, когда проявлялась безответственность, я всегда что-то терял. Поэтому, друзья, ответственность – это то качество, ну, которое, в общем-то, мы должны в себе воспитывать. Верный в малом во многом верен. Неверный в малом не верен и во многом. И вот на примере этого рассказа я вам хотел это показать. Друзья, теперь я хотел с вами перейти к следующей части этой же самой беседы и поговорить с вами о врагах ответственности. Или что мешает человеку быть ответственным. Мы же сказали, что нужно быть ответственным, важно быть ответственным. Безответственность – это то, что мешает нашему развитию в любой сфере. А вот что же мешает нам быть ответственным? Какие враги бывают у ответственности? И первый враг – это оправдание. Оправдание. Вот следующий слайд. Здесь очень хорошее выражение. Мастер находить оправдание редко бывает мастером в чем-то еще. Друзья, но это точно так. Почему? Вот можете ли вы согласиться с этой фразой или нет? Мастер находить оправдание редко бывает мастером в чем-то еще. Почему? Да, мы сказали с вами, друзья, что ответственность – это признание факта, что мои плоды являются следствием, то, что я имею, это является следствием моих поступков. Человек, который оправдывается, следовательно, не растет. Он никогда не станет мастером в чем-то. Никогда. Потому что он всегда оправдывается. Друзья, оправдание – это самый-самый страшный враг ответственности. Человек оправдывает самого себя. Человек оправдывается перед другими. Ну, самого себя, в смысле, перед самим собой. Оправдывается перед другими. Человек находит массу причин, почему он этого не сделал. Друзья, и это всегда тормозит его рост. Всегда тормозит его какое-то развитие. Абсолютно всегда. Друзья, в моей жизни было масса случаев, когда ко мне подходил человек или как-то по-другому сообщал о каких-то, проблемах в моей, служении. Друзья, вот абсолютно всегда в ответ на критику внутри поднимается желание оправдать себя. Это действие нашей плоти, это действие нашего естественного состояния. Я не думаю, что есть на свете люди, которые избавлены от этого, что он никогда себя не оправдывает, он легко принимает критику. Друзья, есть люди легче принимающие критику, тяжелее, но оправдать самого себя у любого человека есть искушение. Я уже проводил пример, что когда-то давным-давно, еще когда я жил в городе Тольятти, Владимир Николаевич Чухонцев дал мне такой совет. Когда тебя в чем-то обвиняют или тебе что-то говорят, и даже ты с этим не согласен, более того, этот человек 100% не прав, все равно не оправдывайся. Подумай, может быть, в его словах есть хотя бы зерно истины. Хотя бы чуть-чуть. Может быть, он не прав на 100%, но хотя бы на 1%, может быть, он прав. Вы знаете, его совет я много лет помню, стараюсь его в своей жизни исполнять. Не всегда получается, но я замечал. Когда получалось, я приобретал. Когда не получалось, а на оправдание, на первый момент, оправдание шли вперед, тогда я терял. Поэтому, друзья, оправдание – это то, с чем мы должны бороться. Это то, что естественно для человека, я повторю. Это то, что у каждого человека бывает, но то, что с чем человек должен бороться. Если вам говорят, слушай, ты плохо сделал работу, или почему ты у тебя произошло, или какая ситуация, или вы сами, даже не кто-то вам сказал, а вы сами смотрите на свою жизнь и видите, что вы, в общем-то, недовольны этим. У вас нет довольство того, что вы имеете, то первый момент, самый первый момент, у вас масса причин, 100 причин, почему у вас так. Потому. Все зачеркивайте. И задавайте только один вопрос. Во мне какая причина? Что я сделал неправильно? Что я могу изменить? Что я могу исправить в этой ситуации? И тогда вы исправите ситуацию. Но я вам рассказывал, или не помню, вам или кому рассказывал такой пример интересный. Нам не один брат рассказал. Где он ездил по северу, по миссионерским станциям, там и с миссионерами путешествовал. И вот, говорит, приехал к одному миссионеру, и он говорит: ты знаешь, вот в четверг мы поедем с тобой там в одну деревню, там в какую-то там далекую, холодную очень. И вот готовься, мы сели в машину, поехали. Едем, значит, на улице там минус 25 градусов там, или минус 30, вдруг у него там что-то сломалось. И мы, говорит, остановили машину, залезли, там, оказывается, какая-то трубочка стала протекать. Так, что делать? Вот он полез под машину. Запасной трубки не оказалось. Он полез под машину, холодно, руки мерзнут, а в перчатках работать неудобно. Он перчатки снимает, пальцы обмороженные. Он эту трубку как-то там каким-то скотчем там заматывает. Там все это, в общем, рвется, и все это там плохо. Ну, кое-как, в общем, они все это починили, там несколько часов потратили, доехали на машине до этой деревни, благовествовать ехали. И вдруг оказалось, что этот брат, который миссионер, он забыл деньги на бензин. Вот, обратно ехать не на чем. И вот вместо того, чтобы благовествовать, они ходили по деревне, деньги собирали там, в общем, чтобы на бензин. Потом, значит, они заправили бензин, доехали кое-как обратно, там, в общем, запаски там еще что-то не оказалось. Вот приехали обратно, все, приехали. А вот до этого события, где-то за месяц, он был у другого миссионера. Они тоже поехали на север, ну, на далекую какую-то точку, едут, и вдруг у них тоже поломка в машине. Но поломка намного более серьезная, чем вот этот патрубок сломался. Там что-то вообще там с коленвалом случилось. Ну, и вот этот брат, который был за рулем, миссионер, он без паники, он выходит, так посмотрел: ага, слушай, у меня такая запасная часть есть, я знаю, что это слабое место этих машин, я с собой всегда вожу парочку там запасных частей. Он берет палатку, сверху машину натягивает большую палатку, специальным прибором нагоняет температуру, вот, раздевается. У него специально такая есть подстилочка, он кладет ее под машину. Вот, под машиной, на теплой подстилочке. Он в нагретом помещении, да, меняет эту запчасть. Они едут куда надо, совершают служение. Потом через какое-то время, значит, оба этих миссионера встречаются на одной миссионерской конференции. Ну, в каком-то городе, большая миссионерская конференция, и нужно сделать отчет. И, говорит, этот брат мне рассказывает. Я, говорит, выхожу, выходит этот брат, который с палаточкой, все. Он говорит: братья и сестры, ну, ездим миссионерством, раздаем трактаты, ну, так и живем, в общем. Обычная жизнь, как бы, ничего особенного нет. Тот, который, значит, братья, мы замерзли, там, пальцы чуть не отморозили, все, вау, вот это миссионер, там, вот это жизнь, вот там, вот это, да. А я сижу и думаю, вот этот, который с палаточкой, у него и дело делается, и люди каются, и церкви образуются, а ему рассказать-то нечего. А почему нечего рассказать? Он все заранее предусмотрел, он все заранее приготовил, у него все и никаких романтики, понимаете? И у романтики все же обычно. А у того все наперекосяк. А спроси, вот того спроси, почему у тебя так? Ну как почему? Ну патрубок сломался. Ну как почему? Ну машина такая. Друзья, мастер находить оправдание никогда не станет мастером в чем-то другом. Человек, который не находит оправдания, говорит: я виноват, да, не позаботился об этом. В следующий раз позабочусь. Я не позаботился об этом, в следующий раз позабочусь. Смотрите, еще раз эту мысль, вы уже поняли хорошо, но еще раз скажу. Представьте, человек, который обвиняет других, машину обвиняет. Почему ты не доехал? Да машина плохая. В следующий раз что изменится? Ничего не изменится, машина-то не поменялась, она такая осталась. А если человек говорит: я виноват, что изменится? Все изменится, он же свою ситуацию изменит, и все. Поэтому, друзья, первый враг наших с вами, вот, нашей с вами ответственности, это оправдание. Друзья, второй враг ответственности, я, к сожалению, вот слайд не написал, просто почему так получилось, не знаю, но просто поверьте, что он есть. А? Да, это оправдание, да. Я вот мастер оправдания. Почему не написал слайд? Ну, потому что там очень не было времени у меня, потому что я это вообще что-то. Друзья, это нечестность. Нечестность. Вот давайте мы вернемся к определению слова ответственность. Ответственность – это надежность, запятая, честность. Честность. Друзья, вот проблема нашей с вами ответственности возникает тогда, когда у нас с вами нет честности. Ну, например, сейчас я объясню пример. Человек, ну, допустим, он поручил там играться в доме молитвы. Человек, который честный, он приучил себя к честности, он посмотрел на свою работу и сказал, я сделал работу плохо. То есть он признал этот факт, я сделал работу плохо. Человек, который нечестный, друзья, он говорит, я сделал свою работу нормально. Друзья, это даже не оправдание, это неправильная оценка неправильная, со своего как бы состояния, или своей работы, или своего служения. Это неправильная оценка. То есть ему не нужно исправлять в своей жизни ничего, ему не нужно быть ответственным, потому что он считает, что все нормально. Понятно мысль, да, друзья? И это сразу стопорит. Ему говорят, слушай, друг, ну тебе надо вот... Подожди, не надо мне это, все нормально. Все нормально. Вот в жизни мы много раз встречаемся с непрофессионализмом. Когда человек что-то делает, и делает как бы на каком... Вот есть, например, 100%, да, а он делает на уровне там 30%. И он не растет. Вот он делает 30%, а не растет. Почему? Потому что он оценивает себя нормально. Он говорит, а у меня все хорошо. Друзья, человек... Даже вот, например, это не обязательно вот в физических каких-то вещах, там, в работе там, или еще что-то. В проповеди то же самое. В служении пением то же самое. В игре на фортепиано то же самое. Даже вот то же самое, там, я не знаю, в готовке на кухне. Там, в любом абсолютно деле. Человек смотрит на себя, ну, нормально, ну, пойдет. А зачем дальше расти? Зачем ответственность нужна? Друзья, вот чувство ответственности – это честность. Ты должен сравнить себя с эталоном и признать, что да, ты сделал неплохо, но есть куда расти. И вот этот момент, который я очень хочу вам сказать, друзья, это очень важно. Вот эта нечестность, это то, что у человека сильно развивается, очень сильно развивается. Вот если человек в молодости, вот в вашем возрасте, вот если человек в вашем возрасте, он не научится быть честным к самому себе, честным, то пройдет 10 лет, и вы просто не будете видеть себя. Я массу людей знал, я спрашиваю, слушай, друг, ну ты живешь в таких условиях, ну почему, неужели тебя это устраивает? Неужели тебя устраивает кривой пол? Неужели тебя устраивает вот эти щели в окнах? Неужели тебя устраивает вот эта зарплата? Почему ты так живешь? А он говорит, нормально. Друзья, этот человек 10 лет назад, он бы сказал, ненормально. Но тогда он научился быть нечестным, он научился считать, что все хорошо. И через какое-то время он действительно так начал верить. Почему ты совершаешь служение, ну видно, что коряво, ну видно, что ну, не очень хорошо у тебя получается. Ну это же видно. Хорошо у меня получается. Что ты ко мне пристал? Хорошо у меня получается. Он уже как бы внушил себе вот это неправильно, вот такой кривой взгляд на свою жизнь, понимаете? Вот научиться быть честным к себе самому, научиться трезво оценивать свои способности, свое... служение, самого себя, научиться, это очень ответственно, и это очень сложно. Намного легче сказать себе, что у меня, ну, нормально. Ну, ты хороший там мастер, хороший мастер. А почему к тебе люди не идут? Да потому что они вредные все, поэтому не идут ко мне. А может быть, ты мастер не очень хороший? А почему, например, вот один брат говорит, почему у меня пресвитер не ставит на проповедь? Мне один брат говорит. Я говорю, ну, две причины, или пресвитер тебя... Ну, хочет как бы погубить, ну, как бы не любит тебя, да? Или, может быть, ты просто плохой проповедник? Нет, он против... Я потом поспрашивал у церкви. Они говорят, слушать невозможно. Я говорю, так тебя слушать невозможно. Нет. Ну, я так ему сказал. Он говорит, нет, это пресвитер так не хочет, чтобы... Друзья, человек не трезво оценивает свою... Если бы он оценил трезво, если он сказал, да, у меня проблемы, да, я хочу исправиться, я хочу как-то измениться. Пожалуйста... Вот она ответственность, осознание и готовность признать, что результат, который ты получаешь в ходе твоих поступков, это твой результат. Человек изменяется. Второй враг после оправданий – это нечестность. Нетрезвость, нечестность по отношению к самому себе. Идем дальше. По поводу оправдания и нечестности нет вопросов? Все нормально? Идем дальше. Это, может быть, необычно для вас. Но я в своей жизни, друзья, это очень сильно испытал. Я на этом обжегся вообще миллион раз. И, наверное, еще буду обжигаться. Это качество характера трудно искореняемое. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот после ответственности, после оправдания. Это поспешное согласие. Поспешность, друзья. Поспешность – это подлинный источник ошибок. Да? Сказал некто Ханс Георг Гадамер. Не буду делать вид, что я его знаю. Вот. Без понятия, кто это вообще такой. Но он сказал хорошую фразу. Друзья, в моей жизни миллион раз так было. Мне говорят: Денис, слушай, ты можешь это дело сделать? Могу. Ага. А потом, а вот и ты это могу, и это могу, да? Вот набрался мешок, вот, а потом у тебя не хватает ни на что сил, ни на что не хватает у тебя времени. Друзья, вот способность взвешенно брать на себя ответственность, это тоже качество редкое. Люди, друзья, в основном, они очень быстро набирают на себя. Я и это могу. А семь сошьешь шапок, помните, да? И семь сошьешь шапок. Ну, это известная сказка, да? Друзья, а? Да, и две, и три, и двадцать сошью. И потом получаются маленькие шапочки. Друзья, мы должны уметь, когда нам предлагают дело, взвешивать, способны мы это дело сделать вообще или не способны. Готовы мы на него потратить время или не готовы. Готовы мы пойти, но если мы принимаем решение, что да, это да должно быть, ну, твердым и конкретным, да. То есть Давиду говорят: пойди и отнеси. Все, я пойду и сделаю, я здесь позабочусь и пойду делать. Я уверен, что если бы Давид, ну, не мог бы оставить свои стада, ну, такая ситуация, он бы и не пошел. Он сказал: папа, извини, но у меня вот есть дело, я не могу его оставить, поэтому найди другого человека. Друзья, иногда легче, лучше сказать «нет», чем соглашаться поспешно. В моей жизни очень много я беды наделал, ну так, может быть, не сильно большой, но проблем и в себе, и другим людям, из-за поспешного согласия. До сих пор это так бывает. Вот позвонили люди, там: можешь приехать? Да, конечно, я приеду. Или вот где-то бываешь там в гостях, там, ну, расположились, тебя там покормили хорошо. Вот. Ну ты в следующем году приедешь? Ну, конечно, я приеду, конечно, приеду. Да подожди, подумай, а ты сможешь приехать или нет? А потом масса случаев бывает, когда накладки, одна другую поездку, и ты не знаешь, что делать, и подставляешь людей, и так и друзья. И поэтому поспешность в согласии на ответственность – это то, что, в общем-то, тоже мешает. И когда у человека, друзья, когда у человека набирается много-много-много разных ответственностей, да, много, тогда что происходит? Он вообще ничего делает, потому что у него время. Что в этом случае делать? Какой выход из этого положения? Ну, на будущее соглашаться не поспешно, на будущее. А если уже много чего сделал, что делать? Я всегда делаю так. Я выписываю список того, что я на себя набрал. Вот.
Если вспомнил
до конца, да. И потом просто говорю людям, прозвоню, говорю: вы извините, пожалуйста, я вот это сделал. Но, по милости Божией, давно такого уже не было, давно уже не было. Вот, чтобы я это. Но раньше я так делал. То есть я помню, один раз я сел за стол, написал вот такой списочек, чего я набрал на себя, просто позвонил людям и отказался. Да, было где-то неприятно, где-то, в общем-то, мне было стыдно, но это было правильно. Потому что ты все равно не сделаешь эти дела. Все равно ты их не сделаешь. Лучше сделать одно или два дела, но сделать хорошо и качественно, и ответственно, чем делать 100 дел. Когда-то, несколько лет назад, в нашей церкви мы приняли решение такое, что один брат может нести только одно ответственное служение. Например, если он руководитель молодежи, например, да, он не может быть, например, регентом. Харистом может быть, а регентом не может быть. Если он регент, ответственный регент, он не может быть ответственным за благовестие. Почему? Что регент, что ответственный за молодежь, там, что ответственный за благовестие, что ответственный там, не знаю, за дом молитвы. Это такие большие служения, что два служения нельзя совместить. Я знаю церкви, где одно, как бы, братья, вот я видел, знаете, вот чем отличаются китайские военные от всех остальных военных? У китайских военных, когда им вешают медали вешают, то они вешают не только здесь, но вот когда они заканчиваются, они вешают еще на брюки. Вот сюда вот. И вот китайский военный стоит, у него медали прямо до колен там. Вот иногда я видел братьев, у которых служение, они обвешаны до колен, понимаете? Но по факту ни одно из них не делается хорошо. Вот. Поспешное принятие на себя ответственных служений – это вред ответственности. Мне кажется, я не встречал людей, которые ответственны за сотни всяких дел, и чтобы они действительно были ответственные люди. Обычно это просто формальность. Обычно так. Поэтому поспешное согласие или поспешное набирание вот этих вот ответственностей – это тоже, конечно, очень, очень большой враг ответственности. Ну и последнее. Именно из раздела «враги ответственности», потом у нас еще будет небольшой такой этот разделчик, Это следующий слайд, это звучит он так. Отсутствие плана. Вот. Отсутствие плана. То есть, когда мы с вами, нам поручили какое-то дело, у нас есть какая-то ответственность какая-то. В любом деле, в маленьком-маленьком или большом-большом. Мы всегда должны четко знать, куда мы движемся, каким образом мы этого достигаем, что мы делаем сейчас и что мы будем делать потом. Это планирование. Вот из, если взять из бизнеса, из сферы бизнеса, то есть там в бизнесе есть такое правило. Успешный бизнес – это 80% планирования и 20% дела. Друзья, в общем-то, оно так и есть. Вот чтобы построить дом молитвы, мы много-много времени потратили на планирование его. Мы составляли схемы, мы заказывали даже на фирме определенный график, там все, что нарисовалось. Потому что можно построить дом и без планирования, но не факт, что в этом доме окна будут на одной высоте. Понимаете? Или потом не факт, что сейчас скажут, о, можно же было так сделать. Просто не догадались. Вот в любом деле отсутствие плана, отсутствие постепенного понимания, куда ты движешься и зачем ты движешься, это приводит к безответственности. Отсутствие вот этого, этой лесенки вот внутри вот моего дела, оно человека, во-первых, угнетает, он не видит роста в своей жизни. Да? Об этом, кстати, вот об отсутствии плана можно вообще много говорить, просто сейчас времени нет. Друзья, но вот это очень важно. Давайте вот просто такой эксперимент. Вот вспомните, например, какое-то задание, которое вы, которое у вас есть. Ну, например, там, детский хор, допустим, да? Там, или, там, я не знаю, там, Виталик, например, фонотека, там, допустим. Ну, неважно. Вот какое-то задание у вас есть. И представьте себе, что вы на год вперед знаете, чем вы будете заниматься. Знаете цели, знаете, подбор уже всего есть. У вас уже все есть, план. Легче будет или не легче? Да, конечно, легче. Конечно, вы будете ответственно поступать. Во-первых, оно вас дисциплинирует. Вы знаете, вот по какому плану вы должны идти. Оно вас дисциплинирует. Во-вторых, оно просто вам легче. Просто легче, потому что так правильно. Отсутствие плана... Вот, например, представьте, вот сейчас вторник, да? И я не знаю, что сейчас тема об ответственности. То, что тема об ответственности сегодня, я знал еще 2 месяца назад. Ну, у меня есть план на весь год вот этих общений. Друзья, вот как было бы, если бы я не знал, что сегодня тема об ответственности? Я бы сидел вчера или сегодня утром. Сегодня молодежная, все пропало. Может быть, отменить? Может быть, пригласить кого-то другого? Что делать? Какая тема? Вот. Друзья, паника такая. Почему? Потому что не знаешь. Но когда у тебя есть план, причем, я вам скажу, вот эти слайды, которые я вам сейчас показывал, я их составил за 20 минут. Знаете почему? Потому что я об этой теме уже 2 месяца думаю. Уже материалы набраны были. Вот я знаю, что у меня тема об ответственности. Когда-то она будет. Там примерчик услышал, там все, оно скопилось. И, друзья, ну по плану идет нормально. Вот есть план, план военных действий на этой карте представлен. Когда нет плана, как вообще работать? Человек не может быть ответственным, когда у него нет плана продуманного. В любом деле. Он хочет учить английский язык там, или китайский. Он хочет быть... там, водителем автомобиля, он хочет там, я не знаю, он должен иметь план, что он сейчас делает. И так. Этот план позволяет оценивать уже достигнутое. Вот, например, друзья, вот прошел год. Вот я пресвитер церкви, прошел год. Наша церковь нормально движется или плохо? Как узнать? Сравни с планом, который был. Тогда ты узнаешь, рост есть или нет роста. Так же, да, друзья? А если плана нет? Ну, прекрасно, все хорошо. Все идет вниз, а ты думаешь, что все хорошо. Если нет плана, не с чем сравнивать. Ты даже не знаешь, у тебя вообще роста есть или нет роста. Ты даже этого не знаешь, когда у тебя плана нет. Друзья, поэтому планирование это важнейшая часть ответственности. Человек не может быть ответственным, если он не умеет планировать. Он должен учиться планировать. В вашей жизни, вот в вашем возрасте, я думаю, что никто из вас еще не умеет планировать как нужно, но вы можете в этом расти, трудиться и пытаться это делать. И через какое-то время, кстати, это очень быстро приходит, этот навык очень быстро приходит. Я сказал, что никто из вас не умеет не потому, что хотел вас унизить, а просто потому, что возраст еще как бы не научил. Да? Но через какое-то время, но если вам будет 30-40 лет, и вы не умеете планировать, вот это беда. Недавно мне прислал письмо один брат. Такое, знаете, письмо, может быть, если бы я догадался, ну, как бы заранее, я бы вам прям прочитал его. Там написано: «Дорогой брат Денис, хочу вам выразить, ну, я прошу прощения, я не хочу себя хвалить сейчас, да? Ну, получается, что я себя хвалю, но да, ну, так, не буду оправдываться». Он говорит: «Дорогой брат Денис, я хочу вам выразить большую благодарность за то, что вот вы там беседу сказали о финансах. За 2 года после этой беседы я отдал все свои долги, Мы начали тратить на благотворительность. У нас появилась статья такая расходы благотворительность. Мы в доме сделали ремонт. При этом, мы до этого больше 10 лет жили в долгах. И я вам скажу, ничего не изменилось. То есть, в смысле, как бы зарплата не поменялась. С Америки брат пишет мне. Зарплата моя не изменилась, доходы семьи не изменились, но наша жизнь изменилась в разы. А на той беседе что я сказал? Я очень просто сказал. Я просто рассказал, как планировать финансы. Что вот тебе поступают деньги, ты их должен запланировать. И если у тебя есть план от растраты денег, план наперед, то даже при маленькой зарплате ты можешь больших успехов достигнуть. Но когда у тебя нет плана, большая зарплата уйдет в никуда. Вот проблема. И это, друзья, вот это письмо, это просто яркий подтверждение. Он говорит, ничего в нашей жизни не изменилось материально. Но мы жили, стали жить совершенно иначе. Совершенно иначе. Мы отдали долги, мы стали тратить благотворительность, мы сделали ремонт, у нас появилось новое. Друзья, почему так получилось? Потому что есть план. Есть четкий, конкретный план, которому человек следует. Вот отсутствие плана – это враг ответственности. Человек не может быть ответственным, если у него нет плана. Он просто безответственный. Это то же самое, прошу прощения за повторение, когда сказали, например, полководцу, иди там, например, войной там, на какую-то страну. И пошел. А куда ты пошел? Ну, войну. А как ты будешь? Ну, как-нибудь там, вот, разберемся там по пути, да, там. Что это за полководец такой? Конечно, это не полководец. Друзья, вот еще два последних слайда, коротко, время уже много. Я вам на ваше размышление. Следующий слайд. За что я ответственен? Вот возьмите дома листочек бумаги и напишите, за что я ответственен. Но я вам писал, за мое духовное состояние. Вы ответственны за свое духовное состояние или нет? За то, как вы читаете Библию, за то, как вы молитесь, за то, как у вас происходит борьба со грехом. За это ответственны вы. Не ваши родители, не пресвитер церкви. За это ответственны вы. Понимаете, вы. Я не раз встречаю ситуации, когда мне говорят, Денис, вот ты там, например, я не посетил, там еще что-то. Да, бывают проблемы, что кого-то не посещаешь, там еще что-то. Друзья, но вы запомните, ответственный за ваше духовное состояние только вы. Если вы там, подвержены какому-то греху, если у вас там какие-то проблемы, там, я не знаю, еще что-то, за это отвечаете вы. И перед Богом вы отвечаете, и перед самим собой. Вы только отвечаете. В церкви для вас есть все. Для вас есть братья, которые могут вам помочь. Для вас есть собрание, Бог вам дал Библию. Иисус Христос умер на кресте, чтобы ваши грехи были прощены. У вас абсолютно все есть. Написано в Библии, Бог дал все потребное, чтобы человек жил в благочестии. Все. Если у вас какие-то проблемы, за это вы отвечаете. Следовательно, если вы за это отвечаете, то чтобы поменять ваши исправить, вы должны сами что-то делать. Так же, да? Это очень просто. Никогда не сваливайте свое духовное состояние на других людей. Если у вас какие-то проблемы, значит, вы в чем-то делаете неправильно. Можете прийти там, к пресвитеру, там, к братьям, исповедоваться, помолиться вместе. Помощь, пожалуйста, могут оказать. Но ответственность лежит только на вас. Второе. За мое влияние на других. За это тоже я несу ответственность. Написано, что есть люди, которые могут соблазнить другого человека. Ну, имеется в виду сейчас не только в сфере там, целомудрия, но имеется в виду в сфере веры, в сфере там, каких-то еще. Если мое влияние на других. Библия конкретно говорит, что ты будешь виноват, если через тебя кто-то другой приткнется. То есть мое влияние на других – это сфера моей ответственности. Как мое поведение, как мои слова, как моя одежда, как мое, оно влияет на другого человека. За это отвечаю я. Бог с тебя конкретно спросит, почему через твою жизнь этот человек, он вот таким образом, там, например, там, не знаю, с церкви ушел там, или еще что-то. Он и с него спросит, потому что это зона его ответственности, да? Но и твоей тоже. Но я могу подтвердить этот текст на Священном Писании. Написано, что согрешая таким образом против братьев, вы согрешаете против Христа. Там речь идет как раз о соблазне. Когда человек ест то, что нельзя есть, другие соблазняются, и грех происходит. Итак, за мое влияние других. Кстати, вот эта фраза «за мое влияние других», она сюда включает и взаимоотношения. Смотрите, представьте, что у вас есть проблемы с родителями. Есть ли здесь ответственность родителей или нет? Ну, конечно, есть, да? А ваша? Тоже есть. Вот смотрите, когда вот, например, поссорились две семьи, или два брата, или две сестры, я прихожу к одной семье, или к одному брату, или к одной сестре, я ему всегда говорю, что вот ты виноват в этом вопросе, ты в этом вопросе, ты в этом вопросе. Почти всегда этот человек злится и мне говорит, а почему ты их не винишь? Я говорю, когда я иду к ним, я виню их. А когда я пришел к тебе, я объясняю, в чем ты виноват. Друзья, очень редко, ну за редким исключением, люди принимают. Обычно они говорят, ты его выгораживаешь, там, ты их выгораживаешь, ты их защищаешь. Я не защищаю, я тебя обвиняю. Это разница большая. Когда я иду туда, я обвиняю их. Друзья, вот то же самое. Когда у нас есть какие-то взаимоотношения с друзьями, там, допустим, с молодежью, и, там, еще с кем-то, с членами церкви, всегда есть две стороны. У одного человека его ответственность, а у тебя твоя ответственность. Поэтому сделай все со своей стороны, что ты можешь сделать. Не всегда получится примириться, не всегда получится наладить отношения. Но со своей стороны ты сделать должен все, чтобы ответственность с себя снять. Если не примирение или там какие-то проблемы из-за него, из-за другой стороны, как бы это его проблема. Но с твоей стороны, чтобы не было, очень многие люди считают так. Пока он не исправится, я делать ничего не буду. Пока он не попросит прощения, я не буду ничего делать. Да? Ты свою сторону сделай, свою. А потом... А он будет свою делать. Но это коротко, да? Потом, мои обязанности в семье, мои обязанности в церкви, мои обязанности на работе и на учебе. Вот это зона вашей ответственности. Я бы очень хотел, чтобы вы лично дома написали себе листочек бумаги и прям выписали. Вот конкретно, за что вы отвечаете? Какие служения вам были поручены в церкви когда-либо? Какие у вас обязанности на работе, за что вы отвечаете. Вот определитесь, какой список у вас ответственности, чтобы вы знали, где ваша ответственность, за что вы отвечаете. Это вам поможет разобраться вообще в вашей жизни. Может быть, каких-то вопросов, которые вам были поручены, вы давно уже ничего не делаете. А может быть, какие-то вопросы нужно и действительно убрать, как я когда-то звонил и отказывался от этого, потому что это лишнее в моей жизни. Друзья, но не надо, вот у вас есть рюкзак такой ответственности, туда все время кирпичи бросать, да в конце концов вы свалитесь. Нужно периодически проверять. И знаете, вот иногда вот я езжу там с чемоданом, я очень люблю, чтобы в чемодане знать все, что у меня есть. Не люблю, когда... А вот иногда бывает, когда там, ну, какая-то тряпка там, или носок какой-нибудь там, или что-нибудь... И вот проедешь там 1000 километров, по-моему, все с тобой едет там, и ты даже не знал, там мусор какой-нибудь. Вот недавно открыл там один ящичек, а там мусор лежит еще с позапрошлой поездки, понимаете? Чего там ездит со мной? Вот так и наша жизнь. Вот иногда вот мы набираем, понимаете, тащим, и тяжело, и депрессия от этого, и трудности от этого. Ну, надо проверить себя. Вот. Может быть, чему-то надо уделить внимание больше, чем чему, может быть, не надо. Итак, за что я ответственный? За что я ответственный? И второй листочек, друзья, очень важный. За что я не ответственный? За ситуацию в стране я не ответственный. За поступки и слова других людей. А вы знаете, что сказала эта сестра? Да какая мне раньше, что сказала? Да я вообще за это не отвечаю, понимаешь, там и так далее. Как они поступают? Это не моя ответственность. За то, что мне не поручали. Ну и тут точка стоит, у меня, по крайней мере, у вас нет. Можно зото, да. Вот. Можно, друзья, здесь написать много еще. Вот просто подумайте, вот я за это не отвечаю. Это вот за погоду я не отвечаю, например, поэтому не собираюсь злиться по поводу погоды, я все равно за нее не отвечаю. Там, я не отвечаю вот за это. Я отвечаю за себя и за это. Друзья, вот эти два списка, за то, что я отвечаю и за что я не отвечаю, они нам немножко помогут разобраться. Ну, в общем-то, на этом я хотел закончить, друзья, нашу тему сегодняшнюю. Больше часа мы с вами говорили об ответственности. И я хотел спросить, есть ли у вас какие-то вопросы? Если нет, то будем заканчивать. Пожалуйста, есть вопросы какие-то? Да, скину, хорошо.